говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. В первой части передача о «Цитре» Тамары Леленковой. Впервые в эфире 24 июля 1997 года.
Есть у Батюшкова такие стихи. За ними Сильф прекрасный, воспитанник Харит, на цитре сладкогласной о душеньке бренчит. Этой самой сладкогласной цитре, ныне почти забытому музыкальному инструменту, посвящена передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
«Цитра сломана», – восклицает Мефистофель в «Фаусте». И неважно, что речь идет о лютнеобразном инструменте, потому что цитра – это поэтический образ. Русская цитра, когда-то столь популярная в среде домашних музыкантов, рискует остаться даже без такого литературного оттиска. О ней попросту забыли. Единственный исполнитель – 88-летняя Нина Константиновна Зверкина. Единственные записи – трио и дуэты Поповых и Зверкины, реставрированные, насколько возможно, коллекционером Валерием Брунцевым. Единственный музыковед, написавший статью о русской цитре для будущей энциклопедии «Музыкальные инструменты народов мира» – Маргарита Есипова. Все трое участвуют в передаче, посвященной памяти русской цитры, рассказывает Маргарита Есипова.
Само слово «цитра», оно пришло в русский из немецкого, хотя, скажем, слово «кефара», оно было известно, и известно по церковнославянским там текстам. Кстати говоря, слово «цитра» появляется в синодальном переводе Библии на русский язык 1876 года только, а в церковнославянском этого слова, естественно, не было. Появление этого слова в русском переводе свидетельствует, конечно, об огромной популярности самого инструмента. Есть инструмент, который называется земляная цитра. Когда там струна, изготовленная из тонкой какой-то ветви, натягивалась над ямой, вырытой в земле, яма сама это служила резонатором. А так вот сама по себе вот эта цитра наша скрещивает как бы черты лютневого инструмента, то есть наличие грифа, и цитровидного инструмента. И, конечно, сама по себе вот эта гибридность уже свидетельствует о позднем происхождении инструмента. Он и в Австрии в 18 веке появился.
Звуковой объем цитры равен почти 6 октавам. Строй струн грифа такой же, как у альта. Остальные, так называемые свободные струны, служат главным образом для аккомпанирования мелодии, исполняемой на грифе, и строятся по квинтовому кругу. Таких струн бывает от 28 до 37. Учиться играть на такой цитре без начального музыкального образования достаточно трудно.
Можно как-то определить вот социальную принадлежность цитры?
Я все-таки думаю, что это высший слой общества в первую очередь. Вот по некоторым таким косвенным сведениям, члены царской семьи играли на этом инструменте. Может быть, в связи вот с его вот этим статусом его и постигла такая страшная участь в нашей стране. Понимаете, когда утратилась традиция исполнительства на гуслях, как народном инструменте, это, ну, как-то более-менее исторически, может быть, и объяснимо. Вот. Но когда инструмент уже все-таки высокой традиции, и вот так прервалась его судьба, что вот мы теперь просто исполнителей одного-двух только можем найти на всю страну.
А все-таки цитра такой немецкий инструмент, и она стала так популярна в России. С чем это может быть связано?
Ну, я вас немножко поправлю. Все-таки австро-немецкий, я бы называла этот инструмент. Ну, думаю, с одной стороны, есть некоторые предшественники, там, гусли. Была очень популярна арфа в 18 веке в России. Гитара, так сказать, завоевывала позиции. С другой стороны, в формировании русской музыкальной культуры немцы сыграли значительную роль. И один из вот первых исполнителей на цитре, известных здесь, Бауэр, который в середине 19 века поселился в России и, собственно, умер здесь, в Москве. Он был большим популяризатором этого инструмента. Он устраивал концерты, издавал журнал. Причем ежемесячный журнал «Русский цитрист» на протяжении очень длительного времени. Он открыл в Москве школу для цитры, он написал учебное пособие игры для цитры.
Можно ли говорить о русской школе игры на цитре?
Кратковременная традиция это. Трудно, наверное, говорить. За короткое время своего существования в России цитра все же приобрела статус национального русского инструмента.
Петербургский коллекционер Валерий Брунцев собирает самые различные музыкальные инструменты. Но только цитре он задумал посвятить целый музей. Я спросила его о причине такого предпочтения.
Когда Николай I был в Австрии, и ему устроили концерт, одним из номеров был номер на цитре, играл цитрист Франц Бауэр. И Николай I так понравилась игра, что он его пригласил в Россию. И он работал некоторое время в Петербурге при дворе, затем он уехал в Москву. И он умер в 14 году в Москве, создав школу игры для цитры. И его учеником был выдающийся цитрист Витольд Рамольевич Йотко. Я не инструментовед, поэтому я могу фигурально выражаться своим языком инженера. Ну, я бы выделил классическую концертную цитру, цитру-арфу с колонкой, гитара цитра. Появились затем цитры элегические, это вытянутая такая узкая цитра, у которой очень нежный звук. Затем я бы выделил цитры американского типа. У них нет грифа, мелодия не играется, так как на обычной цитре, на концертной, а играется большим пальцем правой руки с надетым на нее кольцом. А левой рукой ведется аккомпанемент пятью или шестью аккордами. И играли на таких цитрах с подходными нотами, где было все нарисовано линией, по ним нужно было только водить. И там, где точки, нажимайте струну данную.
Рассказывает Валерий Брунцев.
Цитра смычковая. Это инструмент, который очень близко напоминает скрипку по конструкции. Но на грифе выполнены металлические лады. И эта цитра лежит на столе на острых ножках на трех. И на ней исполняет цитрист мелодию, нажимая сверху на лады на грифе, а правой рукой вводя горизонтально по струнам, как скорее на виолончели. Думаю, что виолончелистам легче всего было бы играть. Еще бывают так называемые цитры приветствия. Это когда на красивом таком корпусе инструмента натянуты струны и сверху подвешены шарики, которые колеблются и бьют по этим струнам. А струны, которые ниже находятся, они создают такой звучащий фон. Цитристы говорили, что доложили Сталину, что за границу никто не ездит, шпионские связи все аннулированы. Ну, единственное, что сказали, что тут, правда, цитристы муж с женой струны закупают в Германии и в Австрии. Какие струны? Для цитры. Что за цитры? Это музыкальный инструмент. А, шпионский инструмент, сказал Сталин, якобы. И цитру назвали шпионским инструментом. На второй день закрыли техникумы, которые были. И цитристы стали срывать этикетки с цитр. Потому что были либо австрийские, либо немецкие. Но были еще и в России цитры, изготовленные фирмы Циммерман. Так вот, когда цитристы ходили друг к другу, они этикетки смывали. И если их останавливали, спрашивали, что вы несете цитру немецкая, не знаю, этикетки нет. Ну, наверное, наши. Их оставляли в покое. А Витольд Рамольевич Йотко погиб жуткой смертью в 41 году. Он жил в Вильнюсе. Учил детей игре на цитре. И во время оккупации немцами Вильнюса ночью две женщины, мама с дочкой, дочка была ученицей Витольда Йотко, сбежали из гетто. Он их, конечно, спрятал у себя. А утром почти немцы спросили, есть ли у вас евреев. Нашли мать и дочь, вывели во двор и всех троих расстреляли.
Радио «Свобода». Первая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена цитре и музыкантам, играющим на этом почти забытом инструменте.
Нина Константиновна Зверкина, что называется, самоучка. Специального музыкального образования у нее нет. Я попросила Нину Константиновну рассказать, как она стала цитристкой.
Папа у меня преподавал на гитаре. Он и на скрипке играл. И нас учил с братом на балалайках играть. И на виолончели он играл. Он вообще очень разносторонний был музыкальный, грамотный человек. И вот, когда ему было 19 лет, он был в Томске. И в Томске была афиша объявлена. Концерт известного цитриста Лундиховского в России. Но он сам тоже русский цитрист Лундиховский. Может быть, он поляк был, я боюсь сказать. И папа, конечно, пошел на этот концерт. Цитра какой-то инструмент. И он был на его концерте. Когда он его прослушал, просто побежал к нему – обнял его и умолял научить меня играть на цитре. И вот он у Лундиховского и вот немного поучился. Он, так сказать, всю установку, все. Он сам в Москве тогда тоже жил. И это самое. Вот он взял у него эти уроки. И когда мне было 18 лет, мне было, а папа меня заставлял. Во-первых, у меня женихи появились. Я была моложе и лучше, кажется, была. Женихи уже появились, он вдруг вызвал меня и сказал, чтобы духу не было никаких твоих женихов, вынеси вот эту маленькую цитру, вот такую, которая первая цитра такая маленькая, она мне дед сохранилась у дочки. Вот изволи учись играть, чтобы я не слышал никаких твоих женихов. И я первый раз никогда в школу никакую музыкальную не ходила. Он мне поставил вот так вот. Ноты, учи ноты, смотри, учи, вот это тебе истории там, кратко он там мне дал понятие о музыкальных всех этих делах. Учи и играй, и готовься, поедешь в Москву, будешь поступать вот в технику. Вот, ну, мы папу боялись, он такой был строгий у нас, что папа сказал, надо все. И я, значит, сидела свободное все время, изучала ноты, изучала школы, изучала все. Изучала цитру, строение цитры. И вот я собственным трудом, ну, папа мне помогал, конечно, тем более он, простите за выражение, же был регент в церкви, поэтому там и хор, и музыка у них, знаете, как музыкально. Он же сбежал из этих семинарий, так же, как и Сталин все время сбежал. И папа у меня сбежал гитару под полой и в Сибирь искать золото. Вот так. И вот подготовил он меня очень хорошо. Я играла то, что я сейчас и не сыграю, конечно. Потому что я с рояльных нот играла. Во-первых, я сама потом аранжировки делала для цитры. Потому что не все же ноты можно играть, то, что на пианино. Можно там. И у меня, если посмотрите, у меня столько цитровых нот. И все буквально какие только есть эти пианисты мировые. Все ихние вещи, все было, как говорится, передо мной. У меня вот такие больше 500, понимаете, вещей, которые... Все даже аранжированы на цитру.
Пользуясь случаем, я предложила Нине Константиновне преподать радиоурок игры на цитре.
Мужчины в основном играли. Но здесь требуется сила. Бацени требует, вот эти, я говорю, мозольки нажимаешь. И мне аж сколько начинали. Девчата, девочки-то. Все, и до свидания. Чем хочу сказать. Самое главное, когда ноты знаешь, это одно дело. А научиться... Ну, если у вас терпение будет, терпение и любовь к этому инструменту, это все победится буквально через год, я вам гарантирую, будете играть. Гарантирую. Правую руку вот надо, понимаете, на пальце одевается кольцо, которое делает туда. Кольцо. А сейчас же ничего не купишь, ничего же нет. И вот... Здесь игра самая основная, чего освоить. Если вы музыкант и ноты все знаете, гриф для вас это ерунда. Потому что здесь же все ля, ре, соль, до. Альто, вы понимаете, построение грифа. Здесь аккомпанемент. Теперь вот здесь, я говорю, ни одного тунеядца нет на правой руке. Здесь кольцо ударяет звук, а здесь... Здесь у меня басы, вот эта партия, а здесь два на аккомпанементе, два на басах. И вот самое трудное, вот сейчас они у меня ходят, уже, наверное, с месяц ходят. Вот никак вот не могут никак вот это освоить. Понимаете, вот ударил и аккомпанемент, ударил аккомпанемент. Без аккомпанемента ничего не сыграешь. струны должны быть все медные, басы должны быть на шелку, и звучание поэтому нежное, понимаете, такое негромкое.
Рассказывает Нина Константиновна Зверкина.
Я играла хорошо, играла серьезные вещи, «Пробуждение весны» Баха, что вы, играла Чайковского «Времена года». Вообще такие вещи, которые я сейчас только во сне увижу. Я приехала в начале 31-го года или в 30-м поступая так легко, Цитровой. Я прихожу в консерваторию, значит, у меня вот такая маленькая цитришка была. Ну, меня там обступили педагоги. Ой, какой интересный инструмент, как он называется. Никакого техникума нет, никаких цитристов нет. И вообще я вот такая осталась. Что делать? Домой я уже не хотела ехать. А я сама работаю на водном транспорте. В моем, как говорится, репертуаре были все капитаны. И пассажирские, и буксирные. Я им составляла планы, как плановик. Я пошла, понимаете, в Министерство водного транспорта. Работаете 2 года, приедете, даем вам квартиру.
По счастью, Нине Константиновне никуда ехать не пришлось. Ее приютили у себя давние друзья семьи. А спустя несколько месяцев она вышла замуж.
А он играл на гитаре чудесно. И мы играли цитра-гитара, ну что вы. А у него голос был, у него бас был, как запоет, и как стекла дрожали. И мы были желанные гости, где бы, куда бы ни приходили. Всегда с гитарой, с цитрой. И мы всегда делали маленькие музыкальные, понимаете, обозрения. Вот так. И так цитра осталась со мной на всю жизнь. Вот с 14-15 лет я начала играть. И где я только не была во всей жизни, вон грамота откуда? На мысе Лазарева, Татарский пролив. Меня пригласили тоже в плановый отдел, я сама инженер-экономист. Пригласили меня туда на эту стройку. Под Татарским проливом метростроицы должны были проложить дорогу для железной дороги на этот остров. И шли с двух сторон. С той стороны и с этой стороны. Еще я взяла пару белья, валенки и цитру. Ну как же.
К тому времени семейный дуэт уже распался, и Нина Константиновна осталась с детьми одна. Она вспоминает о сыне.
Он так играл на цитре, и все при нем было. Он и играл, мы с ним выступали вдвоем. А главное, он и настройку делал, и струны натягивал, где там очень металлическое. Все делал сам. Я надеялась, что я организую ансамбль цитристов. Ляля у меня тоже играла. Мы с ней выступали, когда она маленькая. А вот после, когда она уже закончила, не до цитры, ей только-только справляться со своими студентами. Вот. А сын у меня попал под машину. Попал под машину, и мои мечты цитровые все ушли, понимаете, в могилу.
Слушали передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой, посвященную цитре.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». Поверх барьеров Игоря Померанцева. Джазовый музыкант Миша Альперин в пражской студии «Свободы». Впервые в эфире 24 июля 1997 года.
Аркадий Шелклокер, Сергей Старостин, Миша Альперин.
Миша Альперин – один из лидеров европейского джазового авангарда в Праге и в пражской студии «Радио «Свобода». Миша Альперин родился в Западной Украине, вырос в Молдавии, зрелым музыкантом стал в Москве. Теперь играет в разных странах мира и преподает импровизацию в музыкальной академии в столице Норвегии Осло. Пресса неизменно причисляет Альперина к авангардистам.
Авангард – это то, что свежо. И для меня сегодня свежо сочетать различные фольклорные источники.
Миша Альперин выступал вместе с болгарским фольклорным хором и тувинским ансамблем. Музыкант, игру которого вы слышали, сидит сейчас рядом со мной в нашей пражской студии. Зовут его Миша Альперин. Родился он в 56-м году в Каменец-Подольске. Юношей уехал в Молдавию. После перебрался в Москву, где и прославился как радикальный джазовый музыкант. Теперь преподает импровизацию в музыкальной академии в Осло и выступает в разных странах мира. В этой передаче вместе с Мишей Альпериным играют и поют московское арт-трио Миша Альперин, Аркадий Шелкопер и Сергей Старостин, болгарский фольклорный хор «Ангелите» и ансамбль из Тувы. Миша, может быть, начнем с вашего детства, детства музыканта?
Я не вспоминаю совершенно то, что было вчера. Это не происходит не потому, что у меня какое-то было очень отвратительное детство. Как раз все было нормально. Просто мне это неинтересно по той причине, что этого уже нет. То есть я, конечно, могу сейчас насочинять массу всяких вещей. Я помню там какие-нибудь антисемитские настроения, которые были на Украине в то время. Но это такой стандарт. Это был такой обычный еврейский талантливый мальчик. Очень быстро все схватывал. И моя мама была пианисткой, дедушка был еврейским таким, ортодоксально-еврейским композитором в Бессарабии. Обычная ситуация, когда заставляют ребенка насильно делать то, что он не хочет. И я ненавидел музыку всеми фибрами души до 18 лет. Хотя я играл рок-н-ролл, там и хэви-метал, и всякие прочие вещи параллельно, потому что это был какой-то выход моей свободолюбивой натуре. То, что я помню, я ненавидел музыку вообще до 18-19 лет. И первый раз я почувствовал, что я музыкант. Хотя уже в 19 я играл сольные концерты, и в 16 я был классическим пианистом. И я играл много классической музыки. Но, оказывается, можно играть классическую музыку и при этом ее не чувствовать. Просто делать то, что диктует тебе твоя природа. И это не означает, что ты это любишь. А в 18 вдруг я услышал второй концерт Рахманинова, и вдруг я почувствовал, что, оказывается, я люблю музыку. И, оказывается, я ее чувствую.
Впоследствии этот концерт Рахманинова как-то откликнулся в ваших джазовых композициях?
Да, да, да. Все перекликается. Масса романтизма у меня в музыке была потом.
Вы переехали из Каменец-Подольска в Молдавию, в город Бельцы. Для вас это было сменой, ну, акустической зоны, переход в другую музыку, в другие звуки?
Для меня это было просто возможность убежать от своих родителей подальше и быть свободным, пить вино, гулять с девочками и не задумываться о том, что нужно соблюдать какие-то правила приличия.
Когда вы впервые в себе открыли джазового музыканта?
А это очень поздно. Я в 80-м году первый раз вообще услышал в жизни джаз, как это ни странно. Мне уже было, наверное, там 24, что-то такое. Я вообще первый раз в жизни услышал джаз. Потому что до этого мне казалось, что джаз – это коктейльная музыка для негров. И ничего интересного в этой музыке нет. Это интертеймент какой-то, вот такой бар, клуб. В 80-м я услышал Чарли Паркера и Колтрейна. И тогда я понял, что это инструментальная музыка, что это камерная инструментальная музыка со своим богатейшим миром и так далее. Вот тогда я просто стал сумасшедшим и стал фанатично в течение нескольких лет снимать то, что называется, с пленки, переписывать соло импровизационные на бумагу. Сидел в Кишиневе в избушке без воды и без газа и переписывал на ноты все импровизации Колтрейна.
Была оснастка классического музыканта.
Это очень важно. Я вообще сформировался как академический музыкант. Я пытаюсь не спровергать джазовые несовершенные устои посредством своего академического прошлого.
Для вас это был героический поступок выйти на сцену играть джаз?
Героический? Нет. Да какое же тут геройство? Это кайф, это просто приятно. Это выход на сцену, просто разделить любовь к чему-то. Я просто выхожу и говорю зрителям, посмотрите, какая это потрясающая музыка. Мы делим любовь.
Вы поначалу играли чужие композиции или сразу свои?
Поначалу я играл половину на половину. То есть я как бы начал играть стандарты, традиционную музыку старых мастеров, как это ни странно. Артейт, Билл Эванс. А постепенно я стал чувствовать, что этого мне мало. И тогда я стал фольклорными своими корнями интересоваться. Но мне повезло, я в то время уже играл в фольклорной свадьбе в Молдавии, которую я ненавидел, но мне нужны были деньги. Но параллельно я учился тому, что сейчас для меня является главной школой. Но тогда я об этом не знал. Я об этом узнал, когда я переехал в Москву. Я понял, наконец, тогда, что фольклор для меня – это очень важная корневая точка, на которой я сижу и которая мне помогает.
Вы имеете в виду фольклор вообще или какой-то конкретный фольклор?
Ну, поначалу это был конкретный фольклор. Поначалу мне казалось, что я еврей. Такое заблуждение. Мне казалось, что у меня есть только вот... Я чувствую только фольклорную музыку, там, клезмерскую или хасидскую, или еврейскую. А потом я постепенно понял, что это все ерунда. Все фольклорные корни имеют одну основу. Ну, может быть, восточный мир фольклорный имеет немножко свою направленность, но это только краски. И потом я понял, что вообще фольклор – это единая семья. Вообще все фольклорные источники являются связаны между собой. Не существует никаких границ между ними. Фольклор был питанием для меня. Это вот корень, на котором ты сидишь. Он мне просто помогал сочинять музыку, и он мне помогал быть уверенным, что я делаю не вторичный продукт. То есть это то чувство, которое очень важно для композитора, особенно начинающего. Потому что мы очень много заботимся о том, чтобы быть как-то не вторичными, чтобы не подражать. А если ты это делаешь через ум, это очень трудно. А фольклор как раз, если он у тебя есть, если у тебя есть корневая какая-то такая фольклорная основа, он просто тебе помогает. Он тебе говорит, ты не беспокойся, все сделано, ничего не надо думать, ты просто делай. Там все в порядке.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Музыкант Миша Альперин» в пражской студии «Радио Свобода».
Годы жили в Москве. Существует ли московский джазовый мир? И есть он, существует? Каков он?
Ну, московский джазовый мир – это вот тот самый бескорневой мир. Я сейчас говорил о корневом мире, о том, что помогает музыканту развиться, да? А есть еще бескорневой мир. Называется это московский мир или другой городской мир. Вообще городская культура, как таковая, она имеет тенденцию такой быть бескорневой во многих областях, особенно в джазе. И что это означает? Это означает, что У вас есть единственный шанс, если вы способный человек в Москве, это имитировать американские аналоги, которые мне всегда были скучны. Они этим делом занимаются многие годы, практически безуспешно, именно поэтому, потому что они не сидят на корню. Но Москва вообще один из самых консервативных городов, и поэтому они имитировали джаз, и причем они джаз знали только по пластинкам, очень много лет не слышали американский джаз в натуральную величину, а это совершенно другое ощущение. И, естественно, когда я приехал в Москву, они все были агрессивно настроены против меня. Я имею в виду особенно около джазовый накип, как мы их называем. Накип — это чиновники там всякие, от которых зависели фестивали и так далее. И они мне пытались доказать, что я должен тоже играть американский джаз. Зачем это я все это с Молдавией там связываюсь, с еврейскими какими-то или фольклорными вещами. Но это было в то время, когда у них была очень большая сила. Они мне говорили, надо играть Дюк Эллингтоном, Билл Эванса. Чего ж ты занимаешься этой ерундой? Так что у меня был период борьбы за свои корни, то, что называется. И период очень для меня болезненный. Но я был очень упрямый, и я это делал очень агрессивно. Я им говорил, ребята, вот я приехал из деревни, я вам расскажу, что такое оригинальная музыка.
В Москве чувствовали себя агрессивным одиночкой. А у вас были хоть какие-то там союзники?
Да, у меня была публика. У меня была половина публики, которая любила эту музыку. Они ничего не знали о этих всех закулисных интригах. Публика меня обожала наполовину. То есть там была, наверное, половина аудитории, которая просто обожала меня, а вторая половина, которая, наверное, точно так же ждала от меня американских каких-то подражаний. Но это было главное для меня, что я чувствовал, что есть люди, которые очень ждут чего-то свежего, чего-то оригинального. И я люблю оригинальные и свежие. Мне надоело слушать и играть это одно и то же, одно и то же. Эти все прозападные подражание. Для меня это было очень смешно. Публика меня очень вдохновляла, конечно.
Михаил, вас в прессе обычно называют музыкантом-авангардистом. Вы считаете себя авангардистом?
Сегодня это слово не имеет никакого значения. Вообще, авангард – это то, что свежо. Для меня сегодня свежо сочетать различные фольклорные источники. Я сочетаю болгарский фольклор с его фантастической хоровой традицией, аутентичный фольклор. Вместе с тувинским горловым пением, то есть Азия, и русский фольклор. И когда я слушаю сегодня русских бабушек, например, из деревни, то это для меня авангард.
Михаил, вы уже несколько лет живете в Норвегии, в Осло. Существует ли джазовый европейский мир? Отличается ли он, скажем, от московского или американского?
А, да, конечно. Дело в том, что это вторая моя сторона, как бы. Я даже когда жил в России, кроме увлечения фольклором, у меня была вторая сторона, которую я очень чувствую европейскую камерную инструментальную традицию, что я европеец. И я могу сказать, что большая разница между американским джазом и европейским. Когда я переехал в Осло, я просто вздохнул с огромным облегчением, потому что это один из центров европейской музыки, импровизационной.
Михаил, вы играете музыку, вы сочиняете музыку. Музыкант Михаил Альперин дружит с композитором Михаилом Альпериным?
Для меня очень естественно сочетать две роли. Единственное, что я знаю точно, что композитор во мне всегда доминирует. Он управляет, и он рассказывает исполнителю, что тот должен делать.
А какую музыку вы слушаете дома?
Очень часто я слушаю грузинскую музыку вокальную. Это чудо, просто чудо. Хоровой музыки много слушаю, джазовой музыки. Ну, во-первых, я пианист, конечно, начнем с этого. Конечно, я слушаю много пианистов. Особенно моих любимых, Горовица и Гленн Гульда, двоих этих ребят, с которыми я чувствую себя очень легко и свободно.
Вы приезжаете в Москву. Для вас в радость встреча с московской публикой?
Я бы сказал, что я в Москве играю хуже всего. Вообще публика не привыкла давать в Москве авансы, раздавать авансы. Знаете, когда в Европе мы приезжаем на концерты часто, но мы еще не начинаем играть, мы еще ничего не делали. Мы только вышли на сцену, и энергетически мы чувствуем, что публика уже говорит нам: «Ну давай, мы верим, ты можешь, ты можешь». Особенно на фестивалях: «Ты можешь, давай». Давай. Ну, конечно, если они говорят, ты можешь, я, конечно, могу. И в Москве происходит ситуация очень часто обратная. Они ничего не говорят, но я это чувствую. Они говорят так: ну, посмотрим сейчас, как ты вот там такой крутой, с таким именем, сейчас мы посмотрим, что ты там нам покажешь. Это мы еще посмотрим на тебя. И, может быть, я заблуждаюсь, но это ощущение есть не только у меня. У моих коллег, которые со мной в Москве Арт-Рио работают, такое же ощущение. Они говорят, мы хуже всего играем в Москве.
Миша, а вы про себя когда-нибудь, ну, мурлыкаете, напеваете какие-нибудь простые мелодии, песенки?
Всегда. О, я вспомнил сейчас. Сегодня вечером будет премьера одной песни. Для болгарского хора я сделал, значит, такую штуку с русским текстом. Значит, русского текста как такого не существует. Существует такой скетч. Знаете, в джазе есть шип-дуб-даба-тадаб-дуб-дуба. Это все скетч. Это они придумывают для того, чтобы обойтись без слов, да? Но в фольклорной традиции существует свой скетч. Но их там немного. Но я стал Сереже Старостину придумывать такие слова, типа «дули-дули, дали-втули, дали-ули-втули».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. С музыкантом Мишей Альпериным разговаривал Игорь Померанцев.
Вы
слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».